Атмосфера, в которой правда бывает услышана. Вы, может быть, спрашиваете, как же вы будете мотивировать людей, если будете оперировать одними суровыми фактами? Разве не является светлое будущее лучшим стимулом? Как это ни удивительно, ответ – нет. Не потому, что видение не имеет значения, а потому, что пытаться мотивировать людей – пустая трата времени. Одна из основных идей этой аудиокниги – если вам удастся успешно применить ее выводы, вам не придется тратить время и силы на мотивацию своих сотрудников. Если у вас сильная команда, у нее будет достаточно самомотивации и энтузиазма. Действительным вопросом тогда становится, как управлять людьми так, чтобы они не растеряли свой энтузиазм. И самый верный способ демотивации людей – это давать им пустые надежды, которые вскоре рухнут под напором реальности. Да, лидер должен иметь видение. Но лидеры также должны создавать климат, в котором слышат правду и открыто смотрят фактам в лицо. Есть огромная разница между возможностью высказаться и возможностью быть услышанным. Лидеры великих компаний хорошо понимают эту разницу, создавая корпоративные культуры, где люди и правда бывают услышаны. Как создать климат, в котором правда бывает услышана? Мы предлагаем 4 основных принципа. Первый принцип. Руководите с помощью вопросов, а не ответов. В 1973, год спустя после того, как Алан Вурдзал сменил своего отца на посту главы фирмы, компания стояла на грани банкротства и была близка к тому, чтобы прекратить выплаты по кредитам. В то время компания, которая тогда называлась Уордс, не путать с Монтгомери Уорд, была от скуки на все руки, кучкой магазинов, которые продавали аудиотехнику и не имела никакой концепции. За 10 лет Вурдзал и его команда не только коренным образом преобразили компанию, но и выработали концепцию Second City и заложили основы для долгосрочного процветания. Доходность по акциям в 22 раза превзошла средний показатель по рынку с момента коренного перелома в 1982 до 1 января 2000-го. Алан Вурдзал начал превращение фактического банкрота в процветающую компанию с того, что очень своеобразно ответил на вопрос, куда должна идти компания. Он сказал: «Я не знаю». В противоположность таким лидерам, как Рой Эш из «Адресограф». Вурдзал не поддался соблазну прийти в компанию с готовым ответом. Едва собрав команду, Вурдзал начал не с ответов, а с вопросов. «У Алана был настоящий талант», – сказал один из членов совета директоров. «У него была способность задавать великолепные вопросы. У нас были интереснейшие дебаты на собраниях совета. Не как в шоу дрессированных собачек, где вы, посмотрев, идете обедать». Действительно, Вурдзал является одним из немногих руководителей компаний, который задал больше вопросов совету директоров, чем они ему. Он использовал тот же подход и к своей команде, постоянно пробивая и проверяя идеи, подталкивая к решениям с помощью вопросов. На каждом шагу Вурдзал продолжал задавать вопросы до тех пор, пока у него не возникала ясная картина происходящего со всеми возможными последствиями.
«Они называли меня прокурором, потому что я всегда что-то спрашивал», — сказал Вурдзал. «Знаете, как бульдог, я не отпущу, пока не пойму. Почему? Почему? Почему?» Как и Вурдзал, каждый из руководителей, возглавивших переход от хорошего к великому, использовал метод Сократа. Более того, они использовали вопросы с одной единственной целью – понять. Они задавали вопросы не для того, чтобы манипулировать людьми. «Разве вы не согласны со мной?» Или как способ, чтобы свалить вину или закрыть кому-либо рот. «Почему у вас тут такой бардак?» Когда мы спрашивали руководителей об их заседаниях в период преобразования компаний, они отвечали, что большую часть времени они просто пытались понять. Руководители великих компаний в особенности хорошо использовали неформальные встречи с группами менеджеров и сотрудниками, которые проходили без повестки, плана или круга проблем для обсуждения.
Напротив, они начинали с вопросов. «Что вас беспокоит как сотрудника? Можете рассказать мне об этом? Можете помочь мне понять? По-вашему, что должно волновать нас как компанию?» Эти неформальные встречи становились форумами, на которых всплывали проблемы. Руководить переходом от хорошего к великому не означает отыскать некие ответы, а затем увлечь за собой людей в стремлении претворить в жизнь вашу мессианскую идею. Это означает иметь мужество признаться в том, что вы знаете недостаточно для того, чтобы дать ответы на все вопросы, а затем сформулировать вопросы, которые приведут к наилучшим решениям. Второй принцип. Вовлекая в диалог и спор, избегайте принуждения. В 1965-м трудно было найти компанию хуже, чем Ньюкор. Из ее подразделений прибыль приносила только одно. Все остальные ее потребляли, прикрывая убытки. Не было культуры, которой компания могла бы гордиться. Не было направления развития. Она была на грани банкротства. В то время официально Ньюкор называлась The Nuclear Corporation of America.
Американская корпорация по атомной энергии.
Что отражало ее ориентацию на продукты для атомной отрасли, такие как Scintillation Probe.
Сверкающий зонд. Да, они действительно это так называли.
Использовавшийся для замеров уровня радиации. Компания приобрела несколько разных бизнесов в таких областях, как сырье для полупроводников, редкоземельные металлы, электростатические копировальные машины для офисов и производство балочных перекрытий. К началу преобразования в 1965-м Ньюкор не произвела ни одной тонны стали. Она также не заработала ни одного цента прибыли. 30 лет спустя Ньюкор стала четвертым крупнейшим сталепроизводителем в мире и к 1999 году имела прибыль, превосходящую прибыль любой американской сталелитейной компании. Как же удалось Ньюкору трансформироваться из ужасной Nuclear Corporation of America в, возможно, лучшую сталелитейную компанию Америки? Во-первых, у Ньюкора появился руководитель пятого уровня Кен Иверсон, до повышения возглавлявший подразделение балочных перекрытий. Во-вторых, Иверсон собрал выдающуюся команду, в которую входили такие люди, как Сэм Сигель.
По словам одного из коллег, лучший денежный менеджер в мире, волшебник.
И Дэвид Айко, гений производства. И что потом? Как и Алан Вурдзел, Иверсон мечтал о великой компании, но не хотел начинать с ответа на вопрос, как этого добиться. Напротив, он играл роль Сократа, ведя оживленные дискуссии. «Мы начали проводить регулярные встречи руководства, и мне отводилась роль ведущего», — рассказывал Иверсон. «Это был хаос. Мы обсуждали часами, рассматривали вопрос со всех сторон до того, пока не приходили к чему-то. Иногда обсуждения становились настолько напряженными, что люди начинали наскакивать друг на друга, кричать, махать руками, стучать по столу. Лица наливались кровью, вены вздувались». Помощник Иверсона говорил, что одно и то же продолжалось годами. Люди входили в кабинет Иверсона, повышали голос, орали друг на друга, но затем приходили к единому решению. Спор и обсуждение. Затем продажа всего бизнеса, связанного с атомной энергией. Спор и обсуждение. Затем фокус на стальных перекрытиях. Спор и обсуждение. Затем производство собственной стали. Спор и обсуждение. Затем инвестиции в собственный мини-завод по производству стали. Спор и обсуждение, затем второй мини-завод и так далее. Почти все менеджеры Ньюкора, с которыми мы встречались, говорили о климате дебатов, в котором через споры и битвы вырабатывалась стратегия компании. Как и Ньюкор, все великие компании применяли метод интенсивных обсуждений. Выражение «громкие споры», «горячая дискуссия», «Полезный конфликт» постоянно мелькали в газетных статьях об этих компаниях. Они использовали обсуждение не для того, чтобы позволить людям выразить согласие и поддержать уже принятое решение. Процесс больше напоминал горячий научный спор, в котором участники пытались найти наилучший ответ. Третий принцип. Производите вскрытие, не устанавливая, кто виноват в смерти. В 1978 году Филип Моррис купила 7-Up только для того, чтобы 8 лет спустя продать ее за бесценок. Финансовые потери были небольшими по сравнению с общей стоимостью активов Филип Моррис. Но это был заметный синяк на их корпоративной физиономии. Операция, которая поглотила 1000 часов ценного менеджерского времени. В интервью с руководителями Филип Моррис мы были поражены их готовностью принять на себя вину и открыто обсуждать эту неудачу. Вместо того, чтобы прятать эту очевидную ошибку, они, казалось, стремились говорить о ней, возможно, даже в терапевтических целях. В книге Джо Калмана «Я везучий человек» 5 страниц посвящено разбору провала сделки с 7-Up. Калман не скрывает нелицеприятной правды о том, насколько неверным было это решение. Это 5-страничный клинический анализ совершенной ошибки, ее последствий и уроков. Сотни, если не 1000 часов, были потрачены сотрудниками компании на вскрытие этой проблемы неудачного приобретения 7-Up. И все же, сколько бы они ни говорили о своем громком провале, никто не искал виновных. Может, за одним исключением. Джо Калман, стоящий перед зеркалом, указывал пальцем на себя. Стало очевидным, что это был еще один план Джо Калмана, который не сработал, писал он. Он пошел еще дальше. Признался, что только его неспособность прислушаться к мнению людей, которые сомневались в целесообразности этого шага, привела к катастрофе. Он на все лады хвалил тех менеджеров, которые в ретроспективе оказались правы, и называет имена людей, оказавшихся прозорливее его. В эпоху, когда лидеры делают все возможное, чтобы закрепить за собой имидж провидцев, указывая, насколько они были правы, а их коллеги нет, и не раздумывая, обвиняют коллег, когда планы срываются, пример Калмана действует, как струя свежего воздуха. Он задает тон, говоря: «Я возьму ответственность за это неудачное решение. Но вы отвечаете за извлечение всех полезных уроков из этой ситуации. Считайте, что наши финансовые потери – плата за ваше обучение». Когда вы проводите вскрытие, не ищите виноватых. Таким образом, вы сделаете важный шаг на пути создания такого климата в компании, в котором правду не скрывают. Если команда подобрана правильно, нет нужды искать виноватых в ущерб возможности что-то понять и извлечь необходимые уроки. Четвертый принцип. Создайте механизм красных флажков. Мы живем в век информации, в котором тот, кто обладает большей и лучшей информацией, имеет преимущество. Однако, если вы посмотрите на хронику взлетов и падений, вы не найдете компаний, пострадавших из-за нехватки информации. Руководители Bethlehem Steel в течение многих лет знали, что мини-заводы Ньюкор являются угрозой для их бизнеса. Но они не обращали на это никакого внимания до тех пор, пока в одно прекрасное утро не обнаружили, что потеряли долю рынка. У Upjohn было полно информации о том, что препараты, которые они собираются запустить, имеют недостатки, не приносят желательных результатов и даже могут приводить к нежелательным побочным действиям. И все-таки они игнорировали факты. Так, по поводу Хелкиона,
препарата, который выпускала компания,
один из сотрудников сказал журналу Newsweek: «Не обращать внимания на вопросы, связанные с безопасностью препаратов, стало корпоративной политикой». В другом случае, когда Upjohn подверглась критике в прессе, они заявили, что кто-то создает им негативный имидж. Руководители Bank of America имели достаточно информации об отмене государственного регулирования. Тем не менее, они не нашли в себе сил признать, что после отмены госрегулирования банковские услуги станут товаром, и старые привычки и привилегии останутся в прошлом. Они поняли это, только потеряв 1,8 миллиарда долларов. Карл Рейхард из Уэллс-Фарго поступил прямо противоположным образом. Названный своим предшественником «предельным реалистом», он с головой ушел в проблему отмены государственного регулирования. Вы уж простите, коллеги, но мы больше не можем сохранять класс банкиров. Настала пора всем нам становиться бизнесменами, с таким же вниманием относясь к издержкам и эффективности операций, как Макдональдс. На самом деле, мы не нашли подтверждений того, что великие компании обладали лучшей или большей информацией, чем компании, с которыми мы их сравнивали. Никаких. И те, и другие имели практически одинаковый доступ к надежной информации. Ключ, таким образом, не в наличии информации, а в способности превратить имеющуюся информацию в факты, которыми нельзя пренебречь. Один из действенных способов добиться этого – метод красных флажков. Позвольте для иллюстрации привести пример из личной жизни. Когда я читал в бизнес-школе Стэнфорда курс «Кейс-метод», я выдал студентам MBA ярко-красные листы бумаги размером 25 на 45 сантиметров и следующие инструкции. Это ваш красный флажок на квартал. Если вы его поднимете, я остановлю лекцию и дам вам слово. Нет никаких ограничений ни на то, когда, ни на то, как поднимать красный флажок. Это целиком ваше решение. Вы можете воспользоваться этим, чтобы поделиться наблюдением, не согласиться с преподавателем, задать вопрос главе фирмы, которого пригласили читать лекцию, ответить сокурснику, сделать предложение и так далее. Но флажок может быть использован только один раз в квартал. Передавать красный флажок другому студенту нельзя. С этими флажками я никогда не знал, что может произойти в аудитории на следующий день. Однажды один студент поднял красный флажок, чтобы сказать: «Профессор Коллинз, мне кажется, сегодня вы не очень хорошо читаете. Вы ведете дискуссию, задавая слишком много вопросов, и это душит нашу творческую мысль. Дайте нам подумать самим». Красный флажок поставил меня перед неприятным фактом. Моя манера задавать вопросы мешает студентам думать. Опрос студентов в конце семестра подтвердил это. Красный флажок в тот момент на виду у всей группы превратил критику моих лекций в информацию, которую игнорировать было просто невозможно. Я позаимствовал идею красных флажков у Брюса Вулперта, который изобрел в своей компании Granitorock действенный способ под названием «недоплата». Shot Pay. Недоплата дает право клиенту решать, сколько платить и платить ли вообще, на основе удовлетворенности продуктом или услугой. Недоплата – это не система возврата товара. Клиенту не надо возвращать товар. Ему также не надо спрашивать разрешение Granitorock. Он просто обводит в счете тот товар, который его не удовлетворяет, вычитает его стоимость из общей суммы и выписывает чек на оставшуюся сумму. Когда я спросил Вулперта, зачем он придумал недоплату, он сказал: «Вы можете многое узнать, опрашивая потребителей, но информацию можно по-разному интерпретировать. С недоплатой нельзя игнорировать факты. Вы зачастую не знаете о том, что клиент недоволен, пока не потеряете его. Недоплата – это система предварительного оповещения, которая вынуждает принимать меры задолго до того, как возникает угроза потери клиента». Следует уточнить, что в великих компаниях метод красных флажков не столь популярен, как недоплата. Тем не менее, я решил включить эту идею в аудиокнигу по настойчивому требованию моего ассистента Лейн Хорнан. Лейн помогала мне изучать и сравнивать компании в различных проектах. Ей принадлежит и убедительный аргумент, что если вы являетесь руководителем пятого уровня, то вам, вероятно, и не нужны красные флажки. Если же вы сильный, харизматичный лидер, но еще не стали руководителем пятого уровня, метод красных флажков может оказаться полезным инструментом превращения просто информации в информацию, которую нельзя игнорировать. Таким образом, вы создадите климат, в котором правда будет. будет услышано.